Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Здравствуйте, 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 дорогие друзья, гики и гамеры всех возрастов и направлений. Жаркий, нестабильный август 2021 года подходит к концу, и мы закрываем летний сезон эфиров вашей любимой передачи «Гигзона» на Теос Медиа разговором об одной из самых любимых в мире российских игровых разработок. В далеком 1990 году, компания New World Computing выпустила игру, которая была прообразом популярной серии игр Heroes of Might and Magic, но которая, конечно, не стала такой же популярной, как сама вот эта вот великая пошаговая стратегия всех времен и народов. Просуществовав в виртуальном виде юридического наименования до самого печального банкротства компании 3DO в 2003 году, эта игра со всеми правами, со всеми своими потрохами была выкуплена российским компьютерным гигантом 1С, и разработку свежего и остроумного ремейка доверили владивостокской компании Katauri Interactive. В 2008 году игровая индустрия встретила с восторгом игру King's Bounty – Легенда о рыцаре, оставшийся в сердцах многих-многих тысяч заядлых фанатов фэнтезийных пошаговых ролевых стратегий чем-то теплым и приятным. Блеск жемчужины едва начал угасать, как спустя 13 лет в нашем бешеном 2021 году, 24 августа, по мнению некоторых СМИ, кстати, до сих пор 21 августа, торжественно врывается долгожданное продолжение игры King's Bounty 2. Дорогие девочки и мальчики, активные зрители и слушатели передачи «Гигзон» на Теос Медиа, добро пожаловать в наш эфир, посвященный игре «King's Bounty 2». В виртуальной комнатке вас приветствую я, ваш хост, вечно недовольный бородач Олежа Никитин, наш сегодняшний ведущий, замечательный, всегда позитивный и добродушный Алексей Зуйков.
Всем привет!
А в гостях у нас пиар и бренд-менеджер проекта «King's Bounty 2» Илья Сванидзе.
Всех приветствую, да.
Приветствуем со всей радостью. Спасибо большое, что в плотном графике выделили на нас время. Друзья, пожалуйста, не забывайте задавать ваши вопросики в прямом эфире, ностальгировать о старой игре King's Bounty. Даже, может быть, 1990 год, вот King's Bounty 2 версию кто-то застал. Я, например, застал. И задавать вопросы о секретиках новой части. Может быть, Илья нам сегодня что-нибудь расскажет, такие пасхалочки закинет к нам в эфир. А у меня первый вопрос к уважаемому нашему гостю. Как реагирует пресса на King's Bounty 2? Как там все эти коршуны игровых журналов, они вообще, да и пабликов отнеслись к новой части? Что говорят блогеры? Какие рецензии? Ну, то есть, как вообще вот пошел первая неделя, так сказать?
Ну, давайте я отвечу, да. Смотрите, у нас есть, понятно, там международная пресса, есть российская пресса, у каждого там свое мнение. Но в общей сложности мы сейчас наблюдаем то, что в российской прессе у нас по большей части все хорошо. У нас есть несколько отрицательных рецензии, мы к этому абсолютно нормально относимся, потому что, критика — это всегда хорошо, и, значит, надо продукт где-то улучшать, дорабатывать и тому подобное. Но, по большей части, у нас российская пресса очень хорошо отзывается. Да, есть там свои недостатки, есть свои минусы. Мы их приняли, мы изучили все рецензии, которые вышли. Еще будут, я знаю, потому что я работаю сам с этим делом, и я там, понятное дело, отдал какие-то ключи для того, чтобы люди обзор сделали и тому подобное. Я ожидаю еще там в ближайшее время другие издания. Но сейчас, на данный момент, у нас там в России, например, порядка 17 рецензий. Вот. И средний балл у нас там в районе между где-то 75-80, между 7,5 и 8 баллов. Мы к этому абсолютно нормально, то есть мы к этому готовились. Мы знали, что у нас там не идеальный продукт вообще с точки зрения там игры и так далее, но мы старались максимально сделать, что мы могли с командой, учитывая, что наша команда такая новая с точки зрения разработки. Мы там за много лет 1С Entertainment не выпускал ни один большой такой продукт после там нескольких кризисов и так далее. На Западе у нас чуть более, больше разброс, скажем так, оценок. У нас сейчас колеблется в районе 70 баллов на Метакритике. Плюс там, плюс-минус там прибавляется. Сейчас должно еще больше положительных, как я знаю, рецензий прийти, по предварительным нашим данным. И оценка, скорее всего, увеличится, и мы там получим больше баллов. Мы почитали обзоры иностранной прессы. У нас просто так получилось, что русская и западная пресса немножко отличается, с точки зрения именно как принимается продукт. потому что западная пресса, она, ну, все-таки чуть более сложная в этом плане, потому что для них, ну, они не очень понимают, как бы, прерогативы рынка, как рынок работает в России, как все происходит.
Английская пресса не понимает, как работает российский рынок.
Да, 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 но не только английская, вообще.
Ну, в смысле, там, мне кажется, там, мировая, в принципе.
Мировая, да, она не очень понимает, как происходит. Как...
Мировая не понимает, как работает Россия вообще.
Да, 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 да. Как устроен наш рынок и что у нас было в стране как бы там в 2008-2012 году, когда, в общем-то, практически вся игровая индустрия схлопнулась в какой-то степени, не считая там крупных компаний, которые остались единственно. Вот, из-за этого у них, ну, поблажек нету к российской разработке, и это нормально. Мы, с одной стороны, это понимаем, то есть для них, там, не знаю, если вышел продукт, то надо сравнивать его там с другими современными продуктами, то есть, пожалуйста, там, у нас есть XCOM 2, там, какой-нибудь, там, другие стратегии, пожалуйста, мы сравним с этим уровнем. Да, я понимаю, Сашок, но мы не тягались никогда с ним, ну, с XCOM и тому подобное, потому что у нас нет такого опыта, как у прекрасной студии Firaxis, которая работает уже много лет, там, перезапускала, сейчас они еще там по Marvel делают, тут скоро анонсируют геймплей покажут. Вот, мы это прекрасно понимали, и как бы мы это знаем. В основном, ну, там есть критические какие-то вещи, которые мы исправим в ближайшее время, мы о них знаем. То есть там банально, вот я говорю, там, не знаю, просят нас, пожалуйста, сделать быстрее лошадь или быстрее...
Да,
да, в хотфиксе мы уже это делаем. Это будет, я надеюсь, вот до конца недели мы соберем весь этот хотфикс как бы полностью, потому что мы обсудили все детали, которые нужны в обновлении именно в ближайшем. И там на следующую неделю, я надеюсь, мы уже выпустим его на ПК. Скорее всего, там... И консолик будет чуть-чуть попозже, потому что чуть более сложная система сертификации именно патчей под консоли. Но мы постараемся выпустить это тоже на ближайшие там недели, ну, двух вместе с этим. У нас плюс есть большие планы на патчи обновления после того, как ну, выйдет хотфикс. У нас еще есть другие патчи обновления. Там будет баланс изменен, будет интерфейс улучшен, будут другие вещи. Сейчас мы вот стараемся вот вещи в хотфиксе внести, которые именно, ну, больше всего комментариев по поводу того, что, что надо лучше тогда делать. Отвечу сразу, смогли ли мы там продумать это заранее там и так далее и тому подобное. Я могу ответить просто нет, потому что, ну, разработка такая штука, вы знаете, когда происходят разные, ну, как бы процессы, много людей вовлечено, для кого-то, ну, кажется, что все довольно объективно и просто. Ну, например, для меня передвижение, вот честно признаюсь, я вот в проекте уже работаю год с чем-то, для меня передвижение, ну, я играл во много игр просто, для меня вот такое именно с точки зрения скорости, мне ок. Потому что я играл, например, в Fable. Я помню серию Fable, и там передвижение по скорости примерно такое же. Вот, а я фанат,
А лошади в Обливионе, друзья.
Да, можно так назвать, окей. Но смысл в том, что мне нормально, я не вижу здесь проблем. Но я вижу, что многим это проблема, и мы, пожалуйста, это, конечно же, исправим.
Это наверное, знаете, это последствия того, что сейчас все играют в Heroes 3 снова, герои третьей магии меча, и там же, ну, как бы сейчас же стало мега популярно вообще играть в третьих героев. Чемпионат постоянно проходит, а там есть настройка скорости лошади, когда ты устроишь там молниеносное перемещение к месту
действия. Здесь вопрос не в перемещении, я так понимаю, что вопрос в слезании и залезании на лошадь.
Там три пункта, на самом деле. Ага. Первый пункт – это слезание и как раз-таки залезание. Это будет улучшено 100%. Второе – это будет увеличена скорость самой передвижения лошади примерно на 15%. Точную цифру я сейчас просто вам не скажу. Это сейчас наши разработчики там уже финально вносят и решат. И будет передвижение самого героя именно, как он передвигается, бегает в плане по миру. Это тоже будет увеличена скорость.
Ой, прекрасно.
Вот
прекрасно.
Видишь, Алексей, видишь, если бы ты немножечко подождал, ты бы не до 3 часов ночи сегодня сидел и играл бы в эту игру.
А до 2,5.
До
половины третьего. На самом деле, я... Да, раз давайте я как раз как из первых рук озвучу, да, я познакомился с проектом буквально вчера вечером, наконец-то у меня выдался свободный вечерок, когда я с удовольствием установил, поиграл в вторую часть King's Bounty. Я очень большой любитель пошаговых стратегий, в принципе, фэнтези тем более, мне очень нравится, и надо сказать, что сейчас вообще жанр фэнтези почему-то не пользуется большой популярностью. С тех пор, как вышел «Ведьмак» третий, мне кажется, ни одного крупного такого интересного большого проекта в жанре фэнтези, именно синглплеерного, Я вот даже не могу припомнить себе ничего. Что у нас такое выходило?
Ну,
слушайте. Monster Hunter?
Ну, Monster Hunter — это немножко другое.
Ну, вот да.
В плане, да, да. Если, ну, если брать, ну, большое, честно, я тоже вряд ли сейчас так прям...
Вот-вот, о чем речь? Ничего даже не приходит
на ум. Не-не-не, приходит Skyrim. Enhanced
Edition.
Да-да-да.
И Skyrim тоже купи, да.
Да-да-да, правда. Да нет, у нас, например, ну, если по меньшим масштабам, скажем так, там есть наши коллеги там с Pathfinder, которые вот... Олкан, мы недавно были...
Baldur's Gate 3,
да, от Лариенов, но он еще пока в Early Access, там еще не полная версия, вот ожидает типа в следующем году только она полностью.
Да, да, кстати, про Baldur's Gate я действительно как-то забыл, зря.
Но это, говорю, это еще...
Он все еще не релизнулся в целом, да.
Да, есть, ну, это все на самом деле немножко другого формата, потому что это такой вид сверху, это больше а-ля Dungeons & Dragons серии, и, ну, как классический там, вот, да, Baldur's Gate предыдущий и тому подобное, то есть это немножко другая степень. Если мы берем именно третьего лица РПГ, ну, последнее, что я помню, но это, правда, не в таком чуть-чуть формате, это вот Spiders выпускали Gridfall проект не так давно, это было вот сколько, год-два там назад где-то примерно. Вот,
ну, в общем, этих проектов в жанре фэнтези действительно мало. И фэнтези мало, а уж пошаговых каких-то тактических стратегий РПГ тем более меньше. Там тоже со времен XCOM, со времен что-то после XCOM еще выходило такое тактическое, я играл. Но в основном это сейчас инди-сегмент. Это там Darkest Dungeon, это тот же самый Транзистор прекрасный и многие другие проекты. Почему-то AAA-проекты отошли немножечко как от концепции фэнтези, так и от концепции тактики. С чем это может быть связано? Я для себя, вот я выскажу свое предположение, а потом мне интересно, Илья опровергнет его или, наоборот, подтвердит. Мне кажется, что все больше игровая индустрия и игровые проекты уходят в сторону динамики, в сторону какого-то экшена. Огромное количество мультиплеерных проектов, которые играются в формате «быстрая партия» и... Та же самая последняя моба-игра, которая выпущена сейчас на рынке, вот Pokemon Unite, это первая моба, в которой введено ограничение по времени партии. То есть я никогда не видел такого, чтобы матч в моба-игре, там, в Доте, в Лоле, где угодно, вот он длится ровно 10 минут. И все играют на очки, кто сколько, какая команда сколько очков набрала. Там квик-матчи длятся 5 минут. И это пользуется огромным спросом. Мне кажется, что такие вот медитативные, длинные, долгие игры, как там, не знаю, та же самая цивилизация, да, или ее аналоги, потихонечку переходят в разряд таких, скорее, ну, я не могу сказать элитарных развлечений, но таких уже более каких-то размеренных, когда ты сел там с бокальчиком любимого напитка вечерком и медленно, потихонечку выстраиваешь какие-то свои пути. С чем, может быть, это еще связано? Такое немножко вымирание жанра.
Ну, если брать лично мое мнение в этом плане, ну, наблюдая за индустрией уже довольно много лет, все довольно просто. Но люди, употребление контента, которое происходит с точки зрения там, игр, фильмов и там, других прекрасных произведений, которые существуют, там музыка та же самая, к сожалению, ну, по моему мнению, или счастью, я не знаю даже, как это назвать, это такое чуть больше клиповое мышление происходит у людей, когда контент употребляется довольно быстро, и его, на самом деле, очень просто много. Еще самое главное в этом проблема, то, что, например, там, не знаю, когда у тебя там, ну, например, у нас есть куча подписок на фильмы какие-нибудь или на игры какой-нибудь Game Pass, когда ты заходишь, у тебя 100 фильмов, тебе хочется побыстрее их, скажем так, употребить, использовать, посмотреть. Из-за этого там фильмы там упрощаются, сериалы упрощаются, музыка переписывается сейчас под, ну, если вы знаете, например, под тенденцию Spotify, то есть когда музыка стартует специально так первые 15 секунд, чтобы вы услышали самое главное, грубо говоря, а потом уже все остальное, ну, то есть, чтобы попасть в рекомендации Spotify и тому подобное. То есть даже сами производители это меняют. То же самое с играми происходит, но... ну, давайте просто, как бы, вот у нас вышел King's Bounty 2. Игра с тактическими пошаговыми боями, там нет экшен-РПГ, то есть как в Ведьмаке ты не можешь выхватить меч, подраться там и так далее. Игра довольно медитативная, то есть она не, ну, она долгая, она не просит с точки зрения того, что у тебя был экшен. И вот вопрос, как ее показывать на Твиче или там на Ютубе.
Это
сложно, в плане того, что народ... ну, у нас многие уже там твичеры, понятно, показали, крупные ютуберы показали, у нас хорошие были показатели, но все равно это не быстрый шутер там с экшеном, где ты там за 5 секунд убиваешь противника, там веселишься, прыгаешься и дальше, как там Fortnite, Call of Duty и так далее. То есть много привести примеров. И тактика вообще не очень пользуется с точки зрения популярности у стримеров, так скажем, потому что, ну, это правда, надо сесть, долго подумать.
Да-да-да, это надо думать, а да. Им ведь надо еще развлекать зрителей
параллельно. Да-да-да, вот у меня недавно был стрим в пятницу на официальном канале Xbox иностранном, и стримеру, ну, он пытался завлечь народ в плане того, что дополнительный... Какие здесь там песики, юниты там и так далее. То есть он пытался завлекалочку сделать, но при этом бой сам проходит медленно. И я понимаю, что здесь я максимум могу там рассказать дополнительные какие-то истории из разработки, еще что-то, чтобы хоть как-то увлечь народ. А почему меняется? Ну, потому что, ну, как бы, как я говорю, у нас изменилось там поколение, скажем так, более молодое поколение, оно употребляет контент просто по-другому. Оно употребляет не так, как мы там употребляли, когда мы садились, там, не знаю, с утречка кофе выпить, почитать газетку там и тому подобное. Я, образно говоря, там, не знаю, открыть сайты, порталы, почитать огромный обзор и так далее. Им нужно там промотать быстренько до последнего вердикта. Вот вам вся информация, которая им нужна. Или там, не знаю, на YouTube они... Ну, TikTok... как бы то же самое, вот почему феномен как бы выстрелил с точки зрения того, что когда у тебя там за 40 секунд показывают какую-то нарезку кадров или какой-то там момент, и хоп, это всем заходит, и таким большие просмотры. Плохо ли это хорошо? Ну, знаете, я не могу сказать, что это плохо или хорошо. Просто я, например, другой формации, но люди, которые тут играют, я ничего не имею против. Ну, если хотят так, пожалуйста, как бы, это их право. Просто наша игра, к сожалению или счастью, немножко другого типа, и мы как бы такие старички-ретрограды, которые взяли и собрались и сделали экшен, не экшен-РПГ или экшен-шутер, а мы собрались и сделали РПГ с тактическим пошаговым боем.
Кстати, по идее, это, как сказать, целевая аудитория, да, таких пошаговых игр, она же один в один пересекается с целевой аудиторией настольных игр. Ну, то есть, ну, потому что настольная игра, это вот как раз тот самый мир, когда ты долго думаешь, когда ты строишь тактику. Кстати говоря, да, вот, настольная игра King's Bounty.
Мы, кстати, анонсировали еще у нас одна будет настольная игра.
Спрячу эту коробку, порежь, спрячу. Я как настольный блогер с 10-летним стажем заклинаю тебя.
Это, мы честно признаемся, это была не лучшая настольная игра по King's Bounty, это мы даже сами это знаем прекрасно внутри. У нас будет вторая еще по второй игре как раз-таки. Да, мы уже анонсировали ее, сейчас она в разработке. Единственное, она не успела к релизу, потому что сложности производства, плюс к этому есть там кое-какие другие вещи, которые, из-за которых это произошло. Но будет, да, она будет намного сложнее, она будет ближе как раз-таки к оригинальной концепции нашей.
То есть это будет боевая игра?
Ну, в какой-то степени, да. Там будут герои, юниты, надо будет драться, передвигаться по клеткам там, и тому подобное.
Очень интересно. Я очень заинтересован.
Ну вот, но я боюсь, что она выйдет там не раньше, а финальная версия там не раньше декабря, а может и позже.
Ну, это все равно, это не какие-то заоблачные сроки, а я, опять же, эксперт, можно сказать, в этом деле, я понимаю, что такое разработка настольной игры. Это ничуть не проще, а временами даже гораздо сложнее, чем разработка игры компьютерной.
Да, да, это я полностью солидарен. Плюс, ну, как бы, говоря про настолки, у нас очень много внутри команды, у нас много фанатов настольных игр. То есть, и они на основе как раз опыта по настольным играм, и, в общем-то, создавалась эта часть тоже. Потому что, там, не знаю, наш продюсер Павел Овчинников, это второй продюсер, вот, он просто в этом плане, ну, дикий фанат. И там, не знаю, мы как-то сидели, как раз-таки разбирали игру под Pekin's Bounty, и от него был огромный фидбэк в плане того, что учитывая его опыт игры в настолке, вот, и на основе этого как раз-таки там составлялась система боев в игре самой нашей и другие вещи. Получилось ли у нас там идеально? Конечно, нет. Мы это признаем, мы знаем, но там есть какие-то вещи, которые нужно исправить, там, баланс и так далее, но максимум, что мы могли, мы сделали со своей стороны. Есть, но есть в то же время, как я и говорил, место для доработки. Мы постараемся это сделать.
А автор настольной адаптации – это какой-то известный автор российский, или вы использовали своих разработчиков компании?
Нет, я не могу. Ну, имя я пока не могу его называть.
Я понял.
В плане того, что если он сам скажет, он сам скажет. Это анонсировано Лавка Геймс, компания, да.
Да, понял.
Молодой человек, как бы, который этим занимается, если он где-то уже там анонсировал, ты его право там в плане, я просто не знаю точно, он анонсировал сам ли. Вот, он занимается этим делом, вот. И,
ну, то есть мне скорее было интересно, это человек из компании или это именно автор настольный?
Нет, это автор настольный, но плюс у нас там в фидбэке, обсуждении и тому подобное участвуют люди из команды прямо разработки. То есть мы разбирали эту игру на тип, ну, когда был прототип, мы разбирали ее с командой. Но пока я больше вам просто не могу рассказать.
Да, я понял.
Она просто была анонсирована как бы с точки зрения именно того, что она разрабатывается где-то в июне, если точно помню, но более подробно мы расскажем, когда там она будет уже полностью готова, или хотя бы там...
When it's ready.
Да, when it's ready, when it's done, окей. Okay.
Да, прекрасно, спасибо большое за такой анонс, я думаю, что наши слушатели, наши зрители тоже с большим интересом подключатся к этому и будут ждать еще и настольную адаптацию, потому что на самом деле пошаговых каких-то таких интересных стратегий игроизация пока не очень хорошо, не очень, как это, этот рынок охватило, эти аспекты, и будет, конечно, очень здорово получить интересную игру такого толка еще. Возвращаясь к видеоигре, наверное, самый в моем окружении часто задаваемый вопрос, ну, даже не то, что часто задаваемый вопрос, а очень многие удивляются, почему все-таки было решено немножко изменить концепцию и сделать вид от третьего лица, а не вид сверху, как это классически в подобных играх делается.
Да, отвечу еще раз. Я, на самом деле, уже просто так много раз отвечал на этот вопрос вместе с нашими.
Ну вот.
И да, я нормальный абсолютно. Я, еще
я понимаю, что да, это наверняка заботит всех.
Да, отвечу. Смотрите, изначально на стадии прототипирования игры, когда были первые прототипы, это было 4 года назад, первый сам прототип... Да, первый прототип собирались в 2017 году еще. И с этого началось как бы счет производства. Я могу так сказать, первый прототип, он был с видом сверху. И он был как классический Kings Bounty предыдущий в плане именно вида, передвижения и персонажа. Персонаж при этом был тот же самый, который из игры сейчас, это Айвор, вот, он абсолютно такой же был, но единственное, он был на коне, который передвигался сверху. А почему мы поменяли, почему изменилось? Потому что в какой-то момент было решено, что, ну, вид сверху не дает полностью до конца погрузиться человеку в мир. С точки зрения сюжета, повествования и с точки зрения деталей мира и того, чтобы изучать его вокруг. То есть многие детали просто игроком упускались в этом плане. Вот. И после этого у нас как бы, ну, началось в плане передвинулась камера как раз-таки от вида третьего лица. Попробовали, вроде было неплохо. Посмотрели дальше, улучшили, доделали. Там, с точки зрения мы, ну и плюс мы так попытались как бы объединить два жанра, вот классический там RPG, как там, не знаю, каким-то там Dragon Age Fable там и так далее, ну, я беру там старый Dragon Age, понятно, Origins, как он там, вторую часть, вот, или Fable там первый, второй, третий, вместе с тактическими пошаговыми боями. Плюс к этому, почему, ну, как бы это было решено, потому что мы прекрасно понимали, что, ну, много лет уже прошло после того, как вышла первая часть, 90-го года, еще раз повторю, чтобы, потому что многие слушатели, я думаю, скорее всего, помнят только Kings Bounty Legenda и помнят последующие дополнения. Ну, в России у нас просто почему-то так. Так сложилось, скажем так. Никто, я просто, это такая смешная информация в кавычках, в какой степени. Ну, точнее, как получается, у нас на Западе практически все знают игру 90-го года.
Да, да.
Каннингема, оригинальную. Но мало кто помнит легенду. это вот так получилось, потому что легенда, когда вышла, когда Катаури вместе с 1С, тогда, ну, тогда 1С просто, выпускали ее в тот момент, она популяризовалась в России, популяризовалась в Польше, Германии и все. Ну, и эстрадах СНГ. По большей части она в США, там, в Великобритании и все остальные другие страны, она просто прошла мимо, по большей части. Там есть, конечно, фанаты, есть там какие-то, но их не так много, как в России, там Польша какой-нибудь или Германия. Их, правда, большинство свое. А в на Западе, наоборот, вот и на Западе большая часть, как бы, помнят, просто я там постоянно всем банально видел, когда у меня, там, не знаю, мы делаем пост, а там приходят люди, которые там показывают свою старую коробочку 90-го года, а вот я играл там, типа, в первую версию King's Bounty. Я помню Каннингема, там, вот это все. А легенды, как бы, ну, вот как-то так произошло. И в России наоборот, никто не помнит игру 90-го года, потому что мало у кого, понятно, в 90-е годы были компьютеры, вот, мало кто смог в нее в оригинальную часть поиграть, и знать вообще, как бы, с чего серия стартовала и почему она такая. Но возвращаясь к камере, это я просто немножко отошел, извиняюсь. Да-да-да, камера, вот, прошло много лет, с последней части вышло дополнение к легенде, это был 14-й год, Dark Side называлось последнее дополнение, вот, да, это последнее, которое участвовал, кстати, в разработке наш генеральный директор Николай Барышников, который придумал как раз идею о том, что нужно передать и управление под злодеев, скажем так. Вот, в общем, прошло много лет, индустрия сильно поменялась за это время, много чего вышло, там, Ведьмаки, не Ведьмаки, Скайримы, не Скайримы, ну, в общем, много всего. И просто было понятно, что нужно как-то попытаться еще дополнительно, ну, кроме того, что это удобнее с точки зрения мира изучения, как-то, ну, удивлять игроков, куда-то двинуться дальше, не останавливаться на месте. Получилось ли у нас идеально? Конечно, нет. У нас не получилось идеально, мы это прекрасно понимаем. То, что у нас там для, ну, там, некоторых игроков там вид от третьего лица, это совсем там что-то новое. Ой, а где наш конь, вид сверху? Вот это все, мы уже привыкли к этому. Там, не знаю, а у вас там, не знаю, персонаж передвигается медленно. Ну, господа, как бы, смотрите, мы могли выпустить ремейк, как бы, King's Bounty Легенда, как бы, грубо говоря, сделать все то же самое. Ну, кроме, может быть, юмора, может быть, в этом плане, потому что юмор, который мы его сильно уважаем, но он очень специфический. И я могу, я всегда очень просто люблю это говорить везде. Давайте немножко там отойдем от того, что было 10, там, 10 лет, 14, там, грубо говоря, ну, 13, давайте, да, 13 лет, когда легенда вышла. И мы прекрасно помним, там, 13 лет наши ощущения назад. Мы помним, когда мы первый раз в нее запустили, там, легенду, я сам ее запускал, мне она тоже нравилась. Но давайте вот сейчас, грубо говоря, прошло много лет, и вернемся вот сейчас, 2021 год, и попробуем выпустить такой же продукт, абсолютно такой же, в таком же формате, с таким же юмореской шуточками, вот этим всем, на весь мир, на все консоли и тому подобное. Ну, я вам отвечу, это не зайдет. Вот тут просто я могу вам так сказать, честно признаюсь, потому что юмор, у которого был, он хорош, но он хорош для России, он специфический для России.
Да, это правда.
Из-за этого он очень нравится нашим пользователям, нашим фанатам, я это прекрасно понимаю, у меня к этому вопроса нет. Но адаптировать шутки на западный рынок, тем более там с нашими писателями, которые там, не знаю, нашими сценаристами, которые не нейтивы, которые там не в плане английский тонкий юмор могут. Ну, например, вот, знаете, там есть игра Baldur's, не Baldur's Gate, господи, а это Bard's Tale. Вот Bard's Tale – отличный юмор, который до сих пор живет. Но почему он живет? Потому что это тонкий английский юмор, который понятен, ну, и общий такой юмор английский, который понятен всем. А даже если тонкий не понятен, ну, если ты немножко глубишь, ты поймешь. Но в общей сложности это такая английская классическая игра или Fable там со своим юмором аккуратным там, и тому подобное. Он, почему это нравится? Потому что это такой международный юмор. Я представляю просто какой-то момент, если бы наша там, ну, русская команда сценаристов взялась бы писать на международный юмор. Но это, я думаю, бы не получилось так хорошо, как было найти вот тогда. И там игры Катаури, они хороши, но выпускать ремейк того же самого, это, ну, не то, это не выйдет, это не получится. Ну, просто потому что банально это не зайдет в мире, я вам правду скажу, как бы. Это, знаете, как вот я работал над игрой в свое время в Буке, ремастер Петьки Василия Ивановича,
Ужас какой. Ну,
да, да, вот сразу ужас какой. Нет, слушай, хорошая была серия в свое время в 90-х годах. Отличный анекдот 90-х годов. Но там есть две проблемы у этого проекта. Первая проблема, мы просто выпускали ремастер под эту игру на ПК и на эти мобильные устройства, на iOS. Uh-huh. Вот. Две проблемы. Шутки устарели с 90-го года, уже они практически непонятны с точки зрения юмора, потому что ну, там многие шутки просто отсылки к тем временам были, грубо говоря. Угу. Во-вторых, мы пытались ее перевести на английский.
И вот это задача, да.
Да, это задача, и большая часть шуток была просто ну, переделана в плане, там, не знаю, банально там троцкисты и так далее. Вот именно фразы, которые знают только наши, в общем-то, люди понимают их. Они были там изменены на английские аналоги, но юмор, шутка от этого терялась полностью.
Конечно.
И это я почему привожу в пример, потому что это то же самое, что вот сейчас вот сделать легенду и попытаться ее адаптировать на западный рынок. Можно, но очень сложно и, скорее всего, невозможно, потому что тот юмор, он, еще раз говорю, он уникальный, специфический, и его поймут наши. Ну, то есть, например, банально, там, не знаю, очень всем нравится, что можно было жену в King's Bounty легенда, там, посвященную планете, класть в кармашек. Ну, вот я представляю, как бы, что я выпускаю это на западный рынок, как бы, учитывая современные еще тенденции, которые происходят у нас на западном рынке, как бы. Ну, это смешно здесь, как бы, все классно, юмореско.
Слово «тенденция» я еще не слышал, кстати.
Тенденция.
Это, кстати, очень интересно.
Тенденция – это классно, западные тенденции.
Не, я сказал тенденция. У меня, может, я оговорился, но...
Это красивое слово, я зафиксирую сейчас.
Класс. Вот, современные есть тенденции, которые, ну, такой юмор очень плохо воспримут.
Это правда.
Да, и мы, ну, как бы, я из-за этого абсолютно считаю, что это был продукт своего времени. И он был хорош для своего времени. Для кого-то он там бесконечно неумирающий, там, живущий в сердечке, и там могут играть до бесконечности хоть сейчас, но нет. Ну, как бы, я считаю, что рынок уже изменился за это время. Нужно было пытаться что-то делать новое. Как бы, мы попытались камера третьего лица. А плюс, ну, понятное дело, мы хотели привлечь и расширить аудиторию с точки зрения фанатов именно классических RPG, вот как я и сказал. То есть попытались сделать два жанра.
Именно по этой причине студия Катаури как раз не была привлечена к разработке, да? Потому что вы хотели изменить концепцию и хотели осовременить этот подход.
Нет, абсолютно не из-за этого. Okay. Все произошло совсем по-другому. Когда был в свое время там студия Катаури работала над King's Bounty, это были давние времена, потом они ушли на проект Royal Quest.
И так в нем и застряли, по-моему.
Так на нем остались. Да, так они на нем остались. Они существуют до сих пор. Да. Мы абсолютно не против, если там только я за, там, если оставшиеся разработчики в этой студии, которые есть, выпустили бы что-нибудь большое, новое, там, от себя, от своего имени, там, или там пришли с хорошим предложением к нам и выпустили у нас что-нибудь. Но давайте проще, как бы. Я просто сторонник того, что, ну, как бы, если, ну, как бы, разработчики хотят, как бы, в плане сделать и так далее, и у них есть идея, ну, если вы, например, там, не знаю, вдруг вам нужно финансирование или что-то еще, есть, наверное, добрый, если вдруг, там, у меня есть Kickstarter тот же самый, пожалуйста.
Да,
там,
это правда.
Там, ну, многие развиваются, делают и так далее. Выйдите свои с концепции, запустите проект, там, не знаю, и выпустите его в итоге. Как бы, если вам считается, что там King's Bounty 2 – это не то, что вы их там хотели. Хотя это не так, на самом деле, говорю, просто потому что Николай Барышников, наш генеральный директор, рассказывал эту историю, как это происходило. Когда Royal Quest, в общем-то, делался, в какой-то момент, ну, команда, которая занималась, когда еще не было даже команды, как вот такой, которая делала King's Bounty 2, сел наш продюсер Денис Мальцев, генеральный директор Барышников, и решил, надо развивать что-то, ну, как бы развитие нашей компании делать дальше и развивать новые продукты. Было принято решение, что King's Bounty как бы как серия – это хорошее как бы подспорье. Ну, не в плане того, что у нас не было идей, знаете, у нас есть просто там, не знаю, многие есть теории заговора, скажем так, что на самом деле наш проект назывался там, не знаю, «Восхождение на трон», а мы там его переименовали в какой-то момент «King's Bounty 2» там и тому подобное. Ну, я отвечу вам сразу, это вот так не было. Я уже много раз пытаюсь это объяснить. Никогда наша команда не думала о том, что мы делаем какой-то другой продукт, а потом, хоп, мы взяли название «King's Bounty» и приделали его, ну, просто так, потому что оно существует. и потому что она более популярна. Нет, так этого не было, просто поняли, что хотим продолжать эту серию, хотим сделать ее лучше, богаче и круче, скажем так. И люди, которые там, не знаю, у нас занимаются разработкой, они, ну, как бы это было решено всеми вместе. Сказать, что как бы, ну, мы там, еще раз повторяю в этом плане, мы не старались, и это я еще раз объясняю, мы не делали продолжение игры Катаури. Никогда. Мы не занимались этим. Mm-hmm. Мы никогда не говорили о том, что вот сейчас мы выпустим игру, и у вас будет все то же самое, что у Катаури. Mm-hmm. Мы всегда это пытались объяснить много раз и пользователям. К сожалению, может быть, кто-то не видел наши дневники, не смотрел наши интервью, там, не знаю, просто пришли, знаете, купили, потому что название как похоже, но при этом увидели совсем другое. Ну, как бы, господа, я все понимаю, и дамы, все уважаю, люблю, но мы как бы предупреждали об этом заранее. Мы говорили о том, что, смотрите, у нас есть Кенс Баунти. Ну, во-первых, почему цифра 2? Потому что, если вспомнить легенду, это было не продолжение Кенс Баунти, именно продолжение продолжения. Это был перезапуск. Это был перезапуск всей серии. Да, приобрели права, да, взяли название то же самое, как оригинальный Кенс Баунти, взяли пошаговые бои, взяли передвижение на коне, но все остальное абсолютно другое. Абсолютно вообще даже близко рядом не стоял с оригинальной концепцией Каннингема и с оригинальными идеями, которые закладывались. Например, там, не знаю, сюжет банальный, он вообще не связан никак с легендой.
А вот, кстати, да, тоже давайте тогда раз и навсегда еще разок для всех наших слушателей, для всех, кто нас смотрит, обозначим. Вообще, понятное дело, что это совсем другие игры по классу, скажем так, да? Вторая часть King's Bounty тяготеет больше к такому, ну, может быть, даже отчасти Dark Fantasy.
Мы, ну, не любим, вот... мы не любим это слово, еще раз, я объясню, мы не Dark Fantasy ни разу. Смотрите, у нас, мы пытаемся это объяснить уже. Который раз, к сожалению, может быть...
Вот-вот как раз...
Да-да, я попытаюсь объяснить. Смотрите, концепция нашего мира... Да, может быть, первый трейлер, который вышел 2 года назад, он казался таким более мрачным, жестоким там, и тому подобное в какой-то степени, но если посмотреть разработку, которая происходила дальше, как бы проект менялся, и если посмотреть, там, не знаю, игру, прототип, который мы показывали 2 года назад на Gamescom, показывали на трейлерах, не никак и тому подобное, он потом очень сильно поменялся по сравнению с тем, что было на релизе. То есть и банально там, не знаю, интерфейсы поменялись, и банально там поменялся бои, как выглядят, и поменялся, как выглядит мир, там устроено и тому подобное. И там передвижение героя, и добавились еще 2 героя, которые должны были изначально быть, но просто их на тот момент еще не было. Ну, и так далее, и так далее. То есть игра сильно поменялась. Но мы не Dark Fantasy вот ни разу. Мы это объясняем, пытаемся. Мы высокая фэнтези. Вот смотрите, есть произведение «Властелин колец», есть адаптация, киноадаптация. Это не Dark Fantasy. Хотя там есть сочетание мрачного мира, орки, кровь, насилие там, и тому подобное. И там есть темные какие-то вещи, дополнительно, там Саурон тот же самый, как изображен и так далее. С вещами более легкими, фэнтезийными и тому подобное. И вот мы в такой же стезе. Мы примерно то же самое, но при этом «Властелин колец» никто не называет Dark Fantasy. Это, конечно, называется высокая фэнтези. У нас то же самое. Мы не Dark Fantasy. Мы не пытались это делать никогда. У нас нету, как там, не знаю, Ведьмаке, кровь, кишки, секс, насилие там, и тому подобное. Ну, вот это все можно опустить сразу. И там, не знаю, у нас... да, по сюжету я отвечу. Смотрите, у нас сюжетно наша вторая часть, прямо вот стыковки-стыковки, скажем так, с предыдущими частями, прямых, прям вот что это сиквел-сиквел, нету. Но... Если вы внимательно изучаете мир, если вы узнаете первую часть, именно оригинальную, и знаете, кто такой, например, Максимилиан, то знаете, кто такой король Клавдий и так далее, то вы поймете, что на самом деле это, по сути, по сюжетно это и есть как бы продолжение идей и вселенной в какой-то степени первой части. То есть, например, Кинг Клавдий, извините, король Клавдий, да, Кинг, я его все на английском...
Кинг Клавдий, да.
Да, Кинг Клавдиус он называется, на самом деле, в английском, да.
Кинг.
Да. Он был в первой части у Джона Ван Каннингема. Это, по сути, персонаж, который, в общем-то, выдает тебе задание, и ты двигаешься по миру. А Максимилиан там тоже был, и там все остальные были. Мы пытаемся, как бы, как сказать, наши разработчики внутри, которые находятся, например, там, не знаю, продюсеры, сценаристы, Я могу так сказать, они любят Kings Bounty Legenda, очень хорошо к ней относятся, но многие из них знают оригинальную игру и хотели продолжать красоту. Мы хотели вернуться к корням серии и показать, что, смотрите, Kings Bounty Legenda, да, она была веселой, задорной, мы все это понимаем, мы все это любим, но это не оригинальная концепция серии. Она, если посмотреть, ну, банально там то же самое, Герой Меча и Магии после Kings Bounty, который вышел, ну, вот первую, вторую, третью часть, ну, посмотрите концептуально еще раз на игру, которую выпускал Каннингем в моего студии после этого. Герои Меча и Магии абсолютно не смешные были ни разу. Там, там шуток было ноль. Точнее, ну, было, но в очень таком минимальном количестве, в очень. Там я до сих пор помню, как в третьих героях, там, не знаю, банально, когда ты проигрываешь, тебе отрубают голову прямо на экране, как бы тебе показывают это. В первой части там были довольно страшные изображены, там, не знаю, гоблины, которые там были, и другие персонажи. Они были не веселые и не радостные ни разу. Это придумала студия Катаури, когда она решила перезапуск делать. Это было одобрено, это было решено, это хорошая идея, она должна иметь право на жизнь. И мы абсолютно, еще раз говорю, любим эту серию. Но корни не в этом. Корни изначально не про это. И наши люди, которые занимаются этим, они решили, что в какой-то момент в начале, что корни надо вернуться к корням. Сделать то, что изначально делалось. А при этом, там, взяв какие-то, конечно, наработки и то же самое легенды в геймплейных механиках, понятное дело. И вот из-за этого так это произошло. То есть мы... У нас есть там, например, пасхальные яйца, у нас есть какие-то стыковки с предыдущими частями. Но это, да, это новый мир в какой-то степени. У нас были задумки, я не могу говорить пока, как это произойдет. Может быть, произойдет, может, не произойдет. Я просто не знаю, как это будет в конце в миру. Возможно, у нас получится объединить все миры. Как бы с точки зрения всех Kings Bounty.
Ну вот мне как раз, да, было интересно скорее услышать та... Ну, давайте будем такими терминами говорить. Сейчас как бы принято с точки зрения очень многих фэндомов, очень многих вселенной, мультивселенной. То есть есть ли основания полагать, что вселенная King's Bounty от Katauri Interactive существует в некой мультивселенной, в которой они могут быть какие-то пересечения с второй частью?
Да. Ну, то есть я могу так сказать, что в одной из задумок как раз-таки, я не знаю, реализуем это в конце, ничего нет. Но да, есть понятие мультивселенной, есть несколько...
Подожди, то есть получается, что King's Bounty, вот ремейк как легенда, да, это, по сути, спин-офф от основной части, а как раз вторая часть, это реально вторая часть 90-го года.
Да, так и есть. Да, то есть, так и есть. Да, хорошо. Ну, как бы так это назовем, хотя в России, еще раз говорю, у нас любят называть, что первая часть — это только легенда, то есть от этого все отталкиваются.
Ну, это понятно, да. Но это забавно, да, что русские украли еще и такое вот святое воспоминание 90-х годов теперь уже.
Вот, ну, кстати, довольно интересно, мы проводим традиционный опрос каждый раз у нас в группе, и вот 23%, 24% даже практически процента проголосовавших помнят первую часть Kings Bounty. Лично для меня это тоже такое вот теплое чувство, потому что я тоже любитель серии еще с древних времен. Я не застал сам... первую часть на дате релиза, потому что так совпало, что мы с ней ровесники по возрасту, но я играл уже потом.
То же самое у меня. Я как бы, я чуть позже даже родился, чем как раз 90-й год, я на 2 года позже. Вот, но я играл в нее, когда у меня был первый компьютер дома, вот, это был 96-й год, плюс, как бы, ну, давайте не забывать, все-таки российский рынок в 90-х годах, именно с точки зрения компьютеров, поставок дисков и всех игр, которые были на дисках, там, они пришли немножко позже. Они пришли не в 90-м году, они пришли вот как раз там, это был, грубо говоря, 92-93, прям масса, 91-й. А потом, ну, более вот именно развитый, я, по крайней мере, помню, это был там 95-96.
И да, вот, да, да, ближе к нулевым.
Да, да, и дефолтные времена, которые были 98-й год, очень прекрасно. Вот, у меня был первый компьютер, который вот купил мне отец, это был 96-й год, и как раз там у нас был, понятное дело, пиратский сборник, потому что все времена все эти пираты были, лицензия еще плохо развита была, и, по сути, как раз, вспоминая Петьку Васильевича, это была первая игра, которая была такая лицензия, который как раз развил российский рынок лицензии, я могу честно сказать, это, ну, так исторически сложилось просто. Вот, но это было все равно позже, это был 98-й 98, если мне память не изменяет, сейчас я могу ошибиться, 98, да. Вот, и там был King's Bounty. Там был King's Bounty на этом диске, был Герой Меча и Магии. Но на тот момент это были первые и вторые. Если точно память не изменяет память, это был 96-й год, когда пошло первый Герой Меча и Магии, и потом последовала там еще вот вторая часть. Я в них играл. Ну, как бы, я видел как бы оригинальное, как бы, ну, как оригинальное видение там, все остальное в этом плане. Я их помню прекрасно. Я даже запускал, когда я уже пришел на работу, я еще раз запустил оригинальный King's Bounty для того, чтобы, ну, просто еще раз вспомнить опер свою молодость, а во-вторых, юность, точнее, я бы сказал, да, и юность и детство, скажем так. А во-вторых, ну, банально понять еще раз, что вкладывали в серию ее оригинальные создатели. Они, как бы, ну, еще раз уважаю, люблю студию Катаури, но они сделали совсем другую игру. Это да, надо, да, просто, да. Надо это просто признать. Я понимаю, что многие фанаты считают, что это канон, истина в последней инстанции, но это не так. Просто банально не так. Это то же самое, что я бы там, не знаю, пришел бы там, не знаю. Вот, ну, вот сейчас банально можем взять там, не знаю, серию Fable, которую Lionhead делал в свое время, первую, вторую, третью часть. Вот сейчас делает студия Playground, который перезапускает серию Fable. И мы не знаем, какой это будет перезапуск. Будет он близок к оригиналу, не будет близок к оригиналу. Что они делают, в каком формате. Мне очень интересно посмотреть. Но я понимаю, что это будет все равно не до конца то. Это будет перезапуск. То же самое здесь было.
Ну, тут главное не сделать 7, 8, 9 эпизоды «Звездных войн» и все
остальное вполне себе нормально. Или 7-й «Герой Меча и Магии».
Да, ну, вот, да.
Некоторые, да, Ubisoft. Да.
4-й, скорее. Что касается графики, вот для меня это удивительно, потому что, ну, знаете, там в свое время вот в мире мультипликации, да, например, в 60-е, в 50-е годы начал там активно работать Осаму Тедзука, отец всего аниме. Начал работать в те времена, когда уже, ну, существовал Дисней, да, и у Диснея там, простите, суперграфика, там, скопирование, съемки с живой натуры, там, невероятно, ну, то есть вообще взрыв мозга, да, там, невероятное аудиосопровождение, но это не мешало совершенно, то, что Осаму делал мультипликацию гораздо проще, отец вот вообще, отец всея аниме, сделал мультипликацию гораздо проще, он всегда говорил, что, типа, суть не в качестве графики, а суть в истории красивой, чтобы просто человеку интересно было. И меня удивляет, если кто-то будет писать рецензии по поводу там плохой графики и так далее, потому что мне кажется, что самое главное для King's Bounty это реально быть хорошей игрой именно с точки зрения того, какие должны быть игры, а не визуального контента.
Ну, я могу ответить просто по этому поводу немножечко, если договорить, я просто сразу...
Я договорил, не, ну я договорил.
Да-да-да, извини, что, может, перебил, я просто отвечу. Это происходит, смотрите, мы отделяем простые две вещи. Люди смотрят на игру. Я их понимаю, с одной стороны. Это как раз вот сейчас у нас происходит такое между журналистами, российскими журналистами, разработчиками, такое легкое разделение, скажем так, в этом плане. У нас вышел проект, и у нас там происходит, ну, такая ситуация, что все обсуждают продукт с разных сторон. С точки зрения, должен ли знать, например, журналист, когда он пишет обзор, как, ну, происходит производство игры, там, и как это вообще происходит и тому подобное. Я могу ответить так. Конечно же, обзорщик, ну, или кто пишет статью, может и не знать. Это его право, это все остальное. Он просто, ну, употребляет контент и пишет обзор с точки зрения обзора. Это его право, потому что я сам был когда-то в свое время. Я писал статьи, ну, как бы с точки зрения сайтов различных и писал обзоры на разные игры, там, от Dragon Age Inquisition, там, до Xbox-овских проектов, там, и тому подобное. Ему, конечно же, не надо знать для того, чтобы писать обзор. Но если он хочет чуть больше разбираться в плане самого продукта и тому подобное, конечно же, ему лучше там, ну, просто дополнительно задавать какие-то там, может, вопросы разработчикам или во время интервью каких-то делать какие-то себе пометки, понимать, для того, чтобы понимать, как это происходит вообще. Обязательно это ли? Нет, не обязательно. И вот это почему графики я обращаюсь, почему я говорю про это дело. Многие люди, понятное дело, после там, многих лет того, как прошла там, последняя King's Bounty, вышла и так далее, они уже видели много проектов. Они видели там, не знаю, Ведьмака 3, Ведьмака 2, Skyrim, там, не знаю, другие продукты, там, Fallout, Baldur's Gate и так далее. И понятное дело, что они ждут какого-то уровня, такого же в плане, там, не знаю, с кондачка, чтобы все выпустилось сразу и так далее. Мы пытались это объяснить. У нас, к сожалению, возможно, не получилось с нашей стороны. Я как бы сожалею в этом, в какой степени, может быть. Я пытался объяснить это людям. журналистам, что, к сожалению или к счастью, у нас этого не произойдет. Ну, в плане того, что наша просто команда, которая делает этот проект, она собралась вместе, и она не может выпустить AAA-продукт, именно AAA в международном рынке, я говорю, имеется в виду там уровни Last of Us какого-нибудь там и так далее, с первого раза. Это невозможно. Мы делаем СВО, там, как правильно говорит наш генеральный директор, по поводу производства. Это такой был, типа, Ведьмак 1, Ведьмак 2 по уровню своему.
Понятно.
Да, и потом мы когда-нибудь перейдем к Ведьмаку 3, если все будет хорошо там с продажами, там, дополнением улучшим. И вот графики, возвращаясь. У нас Unreal Engine 4. Мы максимально все, что могли с ним сделать, сделали, попытались и так далее, но люди ждут там, не знаю, передовой анимации лиц, там, не знаю, чтобы с коня ты связал, у тебя там прямо каждая заплаточка передвигалась, вот это все. Но я это понимаю, простите, мы не можем это сделать, я просто скажу так. Мы сделаем улучшение, сейчас да, у нас будет улучшение в графике, да, будет улучшение в оптимизации, мы даже думаем над улучшением лицевой анимации, сделать ее еще более правдоподобной, скажем так. Вот. Но сказать, что, я говорю, достигнем уровня там AAA продуктов, нет. Да, но... да. Да.
Хорошо. Наше время подошло к концу. Алексей Зуйков, я стартовал, ты, пожалуйста, заканчивай. Да. Замечательный разговор. Досмотрите все, пожалуйста, зрители, если кому-то что-то еще интересно, посмотрите потом в послесловии, которое мы сейчас
будем обязательно, которое мы сейчас запишем. Спасибо большое за проект, который действительно очень важен для нашего рынка и очень важен для мирового рынка в том числе, потому что фэнтези становится потихонечку забытой темой. Тактические игры действительно тоже все менее и менее выпускаются. Очень здорово, что этот проект на рынке появился. Будем с удовольствием следить за его развитием, обновлениями. И ждем все-таки своего собственного третьего Ведьмака. Я уверен, что со временем мы к этому придем. Большое спасибо, Илья, за сегодняшний эфир. Мы с вами прощаемся до следующего в понедельника в 15:00. А на наших ресурсах вы сможете увидеть также и послесловие.